Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 6 июля, 17 часов 5 минут. Программа «Пиджаки» в студии Юрий Будкин. Наш гость Николай Усков, руководитель проекта «СНОП», кандидат исторических наук, кстати, в «Пиджаке». Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, первым делом новости из Греции приходят буквально каждые несколько минут, а то и каждую минуту приходят. Но вот эта вот эмоция, с которой встречают сообщения из Греции, многие ликуют в России. Вы тоже ликуете?
Да нет, я не ликую, мне жаль Грецию, потому что на самом деле ничем хорошим итоги референдума ей не сулят, то есть, по-видимому, в той или иной степени она будет находиться в конфронтации с Евросоюзом, и, наверное, ближайшее следствие этого – это очереди в банкоматы и кризис ликвидности. Ну,
говорят, что очереди в банкоматы у них уже были.
Ну, они вот будут продолжаться, будет только хуже.
Но вы не понимаете, почему ликуют люди? Они ведь они смотрят на Грецию как пример того, как сказали «нет».
Ну, вы знаете как, то есть, ну, вот, например, да, не вернули долг своему соседу, вы тоже будете ликовать, да, ну, наверное, какое-то время можно поликовать, но рано или поздно расплата-то наступит, потому что долги надо возвращать, так устроена, в общем, жизнь и у простого человека.
Но так устроена жизнь, что изредка сильные делают слабых еще более зависимыми, загоняют их в долги.
Ну, я считаю, что все-таки никакого злого умысла-то не было, да, греческое правительство даже в свое время сознательно обманывало Евросоюз о своем реальном финансовом положении, поэтому я считаю, что греки совершили достаточно много ошибок, и, конечно, за это придется расплачиваться. Те люди, которые сегодня ликуют, просто не понимают, по-видимому, последствий. И если бы, скажем, кризис с ликвидностью продолжался бы не несколько дней, а несколько месяцев, я думаю, итоги референдума были бы совсем другими.
Ну, а вот вы говорите, те люди, которые ликуют, что-то не понимают, но непонимающих более 61%.
Ну, большинство часто верят в сказку, часто верят в то, что можно, так сказать, спев песню, станцевав сертаки, не платить по долгам, да, по долгам платить придется в любом случае, да, придется затягивать пояса, придется приватизировать национальную промышленность, какие-то меры необходимо предпринимать. И прежде всего, конечно, я думаю, нужно реалистично смотреть в себя и в будущее. Мне кажется, что то левое правительство, которое пришло к власти зимой в Греции, это правительство, в общем, популистское. И оно довело, этот диалог с Евросоюзом сегодня до таких довольно драматических последствий.
Но вообще возможен какой-либо диалог с вашей точки зрения? Потому что, может быть, они и доводили до этой ситуации, но вряд ли они ожидали, что почти две трети скажут «да» или «нет».
Вот трудно сказать. Я думаю, так или иначе они ожидали, потому что, собственно, как Ципрос вел
им
подготовку...
Им же теперь не на чем договариваться
как,
с Европой.
Я думаю, всегда есть о чем договариваться. Как Ципрос вел подготовку к этому референдуму? Он утверждал, что если сказать «нет», это не значит, что мы не хотим быть в Европе. Да? Это значит, что мы, так сказать, защищаем собственные достоинства и заставим Европу договариваться на наших условиях. Да? Но это же иллюзия. Почему европейские, так сказать, рабочие и служащие должны оплачивать глупость греческого правительства? Я не думаю, что кто-то будет это
оплачивать. Потому что они избирали это правительство.
Да, но не люди в Германии, которые за все платят, да, а люди в Греции избирали.
Но вообще, как вы отнеслись к идее Ципроса, когда он еще придумал, и вот теперь мы уже итоги подводим, придумал и внедрил в реальность вот этот греческий референдум? По сути ведь перед народом ставился вопрос, платить или не платить по долгам.
Ну, я, честно говоря, считаю абсурдным такую постановку вопроса, потому что, ну как, ты не можешь не платить, да, в данной ситуации. Ну, я просто призываю радиослушателей все это опустить на личный опыт, да, ну вот вы можете не платить
вы
вашим
знаете,
близким
что,
людям.
К примеру, в Российской Федерации одно дело не платить близким людям.
Да, ну я а
другое
как?
Дело взять в банке.
Ну, хорошо, взять в банке, но рано или поздно, значит, твое имущество опишут. Это неизбежно, да? То, что Греция столкнется с очень жесткими проблемами в самом ближайшем будущем, да, это будут проблемы, прежде всего, у банкоматов. Плачет девочка в банкомате, да, помнишь?
Сергей пишет, может, ваш гость объяснит, зачем при входе в Евросоюз разваливает заходящим туда странам промышленность, сельское хозяйство, а развивает только тех, кто уже входит в Евросоюз с самого начала.
Я, честно говоря, не знаю никаких фактов о развале экономик. Мне кажется, Евросоюзу это невыгодно. Да? Евросоюз – это крупнейшее торгово-промышленное объединение в мире, да, которое заинтересовано, конечно, в силе всех своих членов, иначе придется платить.
Ну вот смотрите, как Виталию 44-му, он тоже пишет через сайт говоритмосква.ру, видится эта ситуация. Он задает вопрос, как греки будут отдавать деньги, а дальше пишет. Вот смотрите, торговать с Россией они, значит, не могут. На еврорынок их не пускают. Значит, остается одно. Деньги от Международного валютного фонда, и это вечная кабала.
Я не понимаю, как это их не пускают на еврорынок. С Россией не могут торговать, потому что Евросоюз ввел санкции против России. Да, это нормально и естественно. Да, это ценностное объединение. Кстати, Ципрс ни разу не обещал, что он, так сказать, будет рассматривать санкции против России как некую разменную монету, да, в своих там торгах. Так что не нужно здесь строить никаких иллюзий. Это консолидированная позиция Европы. Что касается не может торговать, это заблуждение. Греция может торговать. Более того, достаточно успешно интегрирована в мировое хозяйство. Но есть проблема этого долга, которая не решалась десятилетия. Одно десятилетие, да, то есть это проблема серьезная, и ей надо заниматься, да, ну, можно, конечно, сейчас говорить о том, что Евросоюз специально разоряет, но это популистская позиция, это очень удобная позиция, да, что виноваты не мы, а виноват кто-то.
Нас заставили.
Это очень удобная позиция. И ей, кстати, придерживаются очень многие люди, безответственные решения принимающие.
Ведь вы не будете отрицать, что есть более сильные люди, которые заставляют более слабых.
Ну как это? Ну кто же заставляет вас брать деньги, когда вы можете сами справиться? Никто вас не заставляет. Есть такая возможность, да?
Ощущение положения в тупике.
Ну, вы знаете как? Ну, любой человек, вот давайте вот мы берем кредит в банке, да, есть ответственный человек, который понимает, сколько он сможет платить ежемесячно. Да, если он потеряет работу, что он будет делать? Он знает об этом. Да, есть безответственные люди, которые берут кредиты, потом берут еще кредиты, потом платят проценты за счет третьих кредитов, четвертых, пятых и так далее, и попадают в тяжелую ситуацию. Это нормально, но кто-то должен нести ответственность. Проще всего, конечно, сказать, что во всем виновата мировая закулиса.
Нет, ну вот смотрите, Роман пишет, сами. Приехал из Болгарии, был там в гостях, видел, как Евросоюз ее развивает в кавычках. Полная разруха, и болгары проклинают Брюссель. Дальше. Юрий пишет, но нам ведь рассказывают, что при входе в зону евро, например, у той же Греции, потребовали закрывать производство и грядки с апельсинами.
Знаете, это все какая-то невероятная чушь и ложь, да, я не был в Болгарии, но я бывал и в Греции, и в Восточной Европе, я могу сказать, что эти страны прекрасно выглядят, гораздо лучше, чем выглядит Россия, вот, и никаких проблем я там не вижу серьезных. На самом деле, то есть бытовая жизнь Восточной Европы очень комфортная и благоустроена. Да, есть проблемы экономические, да, есть разная динамика развития тех или иных регионов и стран. Да, она будет сказываться какое-то время. Но так или иначе, я не могу сказать, что кто-то проиграл от того, что, собственно, он является частью самого крупного в мире финансово-промышленного объединения, да, с открытыми границами, с общей валютой, с возможностью, если у тебя не складывается жизнь в той же Болгарии, переехать в Англию, да, без всяких проблем и работать там, да, найти работу человеку в рамках единой Европы гораздо проще, чем найти в маленькой, слаборазвитой стране без природных ресурсов.
Тогда объясните, вот тот же Виталий 44-й, он продолжает, нам где-то список нашел целый, и вот из этого списка одно предприятие за другим. Латвия вступила в Евросоюз. Mm-hmm. Где, говорит, Рижский вагоностроительный завод? Не работает. Где завод ВЭФ? Разорен. Это развитие.
Ну, вы знаете, так нельзя, да, есть там объективные экономические, там мы не можем сейчас обсуждать каждую страну, я не эксперт по ситуации в Латвии и так далее. Я говорю о тех общих возможностях, которые открывает перед людьми членство в мощнейшей, собственно, финансово-промышленной группе. И с этой точки зрения, там, с точки зрения простого человека, это одни преимущества. Да, скажем, ну, можно, так сказать, сидеть у себя, да, без работы, а можно, на самом деле, найти работу в другой стране, где есть недостаток в населении. Да? И вот эта внутренняя мобильность, она, мне кажется, очень важна для развития человеческого капитала в Европе.
И все-таки не очень понятно, как живет этот единый европейский организм. Ну вот теперь нам говорят, что в Греции огромные проблемы, и эти проблемы будут только усугубляться благодаря результатам этого референдума. Но мы знаем, что, к примеру, пенсии в Греции радикально больше, чем в тех же странах Восточной Европы. Это они что, сами себе переплачивают? Они не хотят признаться в том, что у них проблемы?
Ну, как радикально больше, да? Ну, как...
Ну, на сотню-другую евро-то
ну,
точно.
Ну, не знаю, радикально это или не радикально, да. Есть, наверное, так сказать, некое внутреннее еще законодательство, нужно его учитывать, да. Есть общеевропейское законодательство, но я так полагаю, что это все частности, да. Главное, так сказать, что Греция должна, на самом деле, как мне кажется, как любая другая страна, попадающая в такую ситуацию, понимать, что решение, собственно, проблем, это ее собственное дело прежде всего, да, а, собственно, другие финансовые организации не могут, из других стран, не могут за счет своих налогоплательщиков,
ну, вот
да,
они ответили финансировать. Вчера.
Ну, замечательно, сами... да, но что они будут делать, да, вот дальше что? Дальше что, они будут вводить натуральный обмен, но у них не будет денег.
Вообще, возвращаясь к вопросам, которые можно и которые нельзя ставить на референдумах, это московский референдум, который совсем скоро, ну, планируют провести коммунисты, они сейчас собирают подписи. Это уместный референдум с вашей точки зрения?
Ну, как, с точки зрения, там, я не знаю, возрождения той же православной церкви, абсолютно неуместный референдум, да, если мы говорим о том, что мы возрождаем нашу духовность, какое отношение к духовности имеет создатель самой чудовищной репрессивной машины, которая... уничтожил в том числе тысячи православных священников, да, и разве без суда и следствия, между прочим.
Но,
да.
Но ведь его-то тоже не судили.
Ну, это вопрос уже морального суда, да. Если, так сказать, православие так важно для нашего народа, то, наверное, он должен сказать «нет». В данном случае, если он скажет «да», то, наверное, православие ничего не значит.
Ну вот православных, как мы знаем, у нас большинство, причем ну, те, кто заявляет.
Преувеличено, да, заявляют, заявлять можно все, что угодно, да, реально в церкви ходят 2-3% населения.
На этом фоне есть прогнозы, что если вдруг, не все уверены, что этот референдум в принципе будут проводить, но если вдруг референдум будет, абсолютное большинство скажет Дзержинскому «да».
Ну, знаете, я к этому отношусь спокойно, да, я считаю, что так называемое духовное возрождение России – это фейк, и если, так сказать, памятник Дзержинского будет установлен, ну, это будет подтверждением того, что на самом деле это фейк. Это либо штаны наденьте, либо крестик снимите, это называется. Невозможно одновременно говорить, что мы православные, ставить князю Владимиру памятник, да, крестителю Руси, и одновременно палачу, который давил эту православную церковь своими коваными сапогами.
Ну, князь Владимир тоже ведь в некотором смысле, наверное, был палач.
Князь Владимир вообще-то жил в X веке, да,
ну,
и
да,
тогда были время. Немножко другие нравы, да.
Ну, так и в 26-м году, когда умер Дзержинский, еще были другие нравы.
Ну, знаете, меня, так сказать, все-таки персонаж из X века, да, из варварского X века, он менее раздражает, чем образованный, европейский образованный палач, который сознательно уничтожал тысячи священников, да и не только священников, собственно, дворян, интеллигентов, рабочих. Это один из архитекторов системы красного террора, то есть уничтожение без суда и следствия по произволу абсолютному, да, всех, кто не нравится. И в отличие от всех его преемников, там, какого-нибудь Ягоды, там, Ежова, Берии, которые были винтиками большой машины, да, Дзержинский был создателем и энтузиастом, да, это символическая в этом смысле фигура, и если мы готовы этого человека брать в 21 век с собой, то это... прежде всего, свидетельствует о моральном одичании российского народа или тех, кто будет голосовать за это.
Ну, а с этим моральным одичанием что делать?
Да ничего не делать. Что тут, если вы аморально одичали, ну что, Господь проклял вас.
Вы же слышали, тут музей Сталина открыли. Может быть, это новый тренд, именно тренд, с которым мы идем в 21
век. Это явление одного порядка, да, то есть попытки, так сказать, подрузить Сталина на иконы и так далее. Это явление одного порядка. Если мы морально не вынесли приговор палачам, морально, я подчеркиваю, что для человека, для развития человеческой личности гораздо важнее моральное осуждение зла, чем его законодательное осуждение. Законодательное осуждение как бы снимает с нас ответственность, да? Вот есть личная ответственность, если, так сказать, нас слушают православные люди, они должны знать, что такое личная ответственность, ответственность совести перед Богом, да? Вот это личная ответственность. Если ты выбираешь зло, то ты выбираешь зло, и ты проклят. Если страна выбирает зло, ну что ж, она будет проклята.
Понимаете, у нас ведь страна не зло выбирает, она как раз выбирает добро, просто она смотрит по-разному.
Нет, скажите как? Как это можно смотреть по-разному?
Смотрите.
Если человек убивает миллионы людей без суда и следствия.
Стоп, ну вот смотрите.
Как можно смотреть
человек по-разному? Человек через сайт говоритмосква.ру пишет. Дзержинский. Это Че Гевара наших дней. Он боролся с беспризорностью. Он приютил и накормил 5 миллионов
детей. А кто создал эту беспризорность-то?
Восстанавливал промышленность.
Объясните мне, товарищ
радиослушатель. А террор устроили троцкисты.
А, конечно, да. Кто создал беспризорность? А кто вот создал эту беспризорность? Да, в Российской империи не было никаких беспризорников. Эти беспризорники вдруг неожиданно откуда-то возникли к 2020 году. Откуда они возникли? Они прямое следствие деятельности господина Дзержинского, господина Троцкого, господина Ленина. Всей этой вот славной кампании упырей. Прямое следствие, да? Вот он сначала создал разруху, да, а потом стал с ней бороться. И давайте ему за это поставим
памятник. Смотрите, в этот момент, естественно, от РАФа приходит нам сообщение. Вы говорите про красный террор, а что, вы отрицаете существование белого террора?
Слушайте, в стране, где, которая панически боится оранжевых революций, культ революции, да, он меня даже скорее пугает, да? Мы чего хотим? Мы хотим, чтобы у нас были Че Гевары? Мы хотим опять, чтобы у нас была резня на улицах? Мы
вот этого добиваемся.
Какая справедливость? Кто выиграл от этой революции, кроме горстки партапарадчиков? Да и тех потом всех порешили в 37-м
году. Партапарадчики ведь всегда выигрывают, с одной стороны, с другой стороны.
Не, ну, это была такая специальная революция, когда в 37-38 году большинство этих партапарадчиков отправились на тот свет.
И вернемся все-таки к памятнику. Тут сейчас я найду так много сообщений. Вот, опять же Виталий 44-й, кстати, он пишет. Вот смотрите. Почему нельзя поставить памятник Дзержинскому? Ему не нравится Ельцин, он говорит, а памятник Ельцину уже стоит, ну, а Ельцин развалил величайшую страну.
Ну, это все спорно. Памятник Дзержинскому, между прочим, вот тот самый, стоит в парке Музеон, и там никого не раздражает. А вот зачем его выдружать на место, которое, собственно, ну, является одним из центральных в городе? Вот это я не понимаю, да? Честно, мы сейчас с вами все принимаем участие в бессмысленном пиаре коммунистической партии, которая начала просто предвыборную кампанию 2016 года, с такой довольно светлой идеей, да? Я больше чем уверен, кстати говоря, что никакого памятника не будет, но все мы поучаствуем в хороших результатах коммунистической партии на этих...
Но мы ведь не обсуждаем результаты коммунистической партии, мы говорим о настроениях в обществе.
Ну, понимаете, я
они
не знаю.
Они пытаются оседлать, это разве нет?
Они пытаются оседлать, да, они пытаются воспользоваться тем, что большинство людей не разобрались в ситуации. Но, честно говоря, меня вот не пугает, что большинство людей не разобрались. Я считаю, что есть свобода воли, да, и вот одни выбирают зло, другие выбирают добро. Тем хуже для тех, кто выбрал зло.
Отец Жозеф называет вас господин либераст. Вы, кстати, как к этому слову относитесь?
Ну, понимаете, я в отличие от этого вот господина называюсь своим именем, да, не знаю, кто он, а я придерживаюсь либеральных позиций и, честно говоря, считаю, что, в общем, общество сильно страдает от того, что защита прав человека сведена к фикции здесь. И если, так сказать, что-то смешное, так сказать, человек находит в своих правах, собственных правах, да, тем хуже для этого человека. Да, ведь что такое либеральные взгляды? Да, это приоритет человека и его прав над любыми другими ценностями. То есть твоя личная жизнь, твой успех, твои доходы, твоя собственность.
Его доходы, его собственность.
Так вот,
собственно. Закреплены. Нет. А те, кто хочет больше?
Ну, кто ж хочет больше? Все хотят просто свободы, да? А есть власть, которая нас все время убеждает в том, что нет, все это значит фикция, да? Что вы все винтики, что вы лагерная пыль, что вы биомасса, что вы ширнормассы. И мы вас будем пользовать, как хотим.
Так вот, смотрите, про отца
Жозефа. Вот с этим я, да, категорически не согласен.
Так вот, он дальше просит вас прокомментировать слова, как он пишет, ваших братьев. Читай либералов в 90-е годы, а тех, кто не вписался в рынок, миллионы людей, смерть которых не проблема. А потом про бабушку Тэтчер пишется ее 15 миллионами.
Я не знаю, мне кажется, что вот это комментировать даже глупо. Я не знаю ни о каких таких заявлениях о том, что кто-то не вписался в рынок, да, и так ему и надо. Я
но
не
вот,
припомню этих
когда,
заявлений.
Но вот вы не припомните, и у нас страна делится на людей, которые припомнят эти заявления.
Ну, тех, кто читает газету «Завтра», наверное, да, давайте не будем на основании там одного звонка или смс-ки, да, говорить о том, что у нас страна так думает.
То есть вам кажется, кажется, что так
думают... Я знаю, что очень много людей думают совершенно по-другому.
Да? Хорошо. Это руководитель проекта СНОП Николай Усков с нами в программе «Пиджаки». Вы можете писать через сайт говоритмосква.ру, можете через смс-портал, можете через твиттер присоединяться к нашему разговору. Вот эта история с хохлами. В Фейсбуке. Как вы к ней относитесь?
Да, честно говоря, абсолютно равнодушно. Я знаю, что украинцы не любят, когда их называют хохлами. По-видимому, они стукнули какому-то фейсбушному начальству, и фейсбушное начальство кого-то там заблокировало.
Ну, так это же ужасно.
Ну, почему?
Не, ну, Кононенко публикует Пушкина, и его за это блокируют.
Ну и что? Ну, Пушкин в 19 веке не руководствовался нынешними формами, нормами приличия, да? Вот сейчас это не принято. Ну, мало ли когда было что принято, да? Сейчас это не принято, да? Вот целый народ обижается, когда его так называют. Что в этом такого? Ну, надо уважать других людей.
Но это же цензура.
Нам же не нравится, когда говорят «рашка», «какашка», скажу.
Но
помягче.
Это же цензура.
Ну, почему цензура? Есть определенные нормы приличия. Наша свобода кончается там, где начинается свобода другого человека. Давайте уважать друг друга. Давайте не будем говорить, называть там друг друга москалями, хохлами, укропами, ватниками. Это все некрасиво. Это все на самом деле...
А как мы можем прекратить? Потому что если мы с вами прекратим, нас начнут так называть.
Я еще раз подчеркиваю. Мне совершенно все равно, что делают все. Да, есть личная ответственность человека перед собственной судьбой, перед собственной семьей, перед собственной совестью. Если кто-то верит в Бога, то еще и перед Богом. Да, соответственно, давайте каждый сам для себя будет принимать решение, способен ли он на такой поступок или нет. Я, например, считаю, для себя это неприемлемо. Мне не нравится, когда, скажем, люди, которые там, мне не симпатичны по своим политическим взглядам, их называют ватниками. Я считаю, что это некрасиво и неприлично.
Но у вас есть объяснение,
также
почему вот людей, которые позволяют себе друг друга обзывать, ну, прямо скажем, их все больше и больше?
Ну, потому что, собственно, нарастает агрессивность. Я считаю, что это один из признаков, в общем, очень неблагополучной ситуации в Российской Федерации.
И эта агрессивность нарастает. Почему?
Она отчасти объясняется истерической пропагандой российской, которая, собственно, нагнетает страсти на телевидении с утра до ночи, и я... Просто не понимаю, мы не обсуждаем уже давно собственную страну, в которой масса проблем, обсуждаем ситуацию в другой стране, в которой, конечно, тоже много проблем, но все-таки другая страна, да?
Но там же наши люди.
Ну, какие наши, да? Это граждане другой страны. Да, конечно, нам не безразлично, что там происходит, но все-таки прежде всего нужно думать о том, что происходит у нас. Да, у нас много чего плохого происходит и хорошего тоже. В общем, но об этом, как правило, не говорят, да? В результате нагнетается полувоенная истерия на телевидении. Естественно, она заражает общество. Плюс, я думаю, что на самом деле с нами происходит то, что является следствием деформированной политической системы. Отсутствие нормальных демократических институтов, позволяющих населению реально участвовать в политической жизни, в том числе в телевизионной жизни, на выборах и так далее, создавать свои политические партии, проводить их в Думу, приводит к тому, что люди от бессилия начинает злобствовать. Это обычное. Вспомните историю русского революционного движения. Это ровно то же самое. Когда диалог с властью стал невозможен ни в какой форме, собственно, начался политический терроризм. Может быть, это следующая фаза, которая нас ждет.
С другой стороны, вот ведь есть люди, которые хотят участвовать в выборах как оппозиция. Я говорю про Навального, про Парнас как таковой, у которого теперь новый старый руководитель Касьянов. Так вот, люди собираются участвовать в выборах, рассказывают нам о том, сколько сложностей им приходится преодолевать, при том, что, в общем, и мы, и они, мы все понимаем, что желающих голосовать за них не так много.
Ну, как не так много, понимаете? Даже по всем нынешним подсчетам, это при полном контроле над телевидением, 15-20%, в общем, вполне способны голосовать за либеральные партии. При желании они могли бы сформировать довольно крупную
фракцию. Но будут ли они голосовать?
Это другой вопрос, да. Ведь вопрос в том, что вся политическая система, включая, опять-таки, главные телевизионные каналы, находится под сильным давлением, да. И, соответственно, обеспечить равенство, скажем, партии на выборах практически невозможно, да, сегодня. При этой системе, конечно, трудно говорить о чем бы то ни было. Поэтому я считаю, что атмосфера ненависти взаимной, она, конечно, следствие в том числе сужения демократического пространства, сужения пространства здорового диалога.
Просто про сужение демократического пространства, в некотором смысле, Роман пишет через сайт говоритмосква.ру. Ну вот, возвращая нас к памятнику Дзержинскому, господин Сноп, он так формулирует, если поставят памятник, вы уедете из страны?
С какой стати? Не собираюсь даже.
Но ведь это же абсолютное меньшинство. То есть тут люди опять же пишут, вот-вот хорошо, что вас мало.
Да и не уверен, что это меньшинство. Я вот не стал бы так обобщать, да? Почему я должен уехать? Это мое дело, да? Я считаю, что, знаете, вот как в Библии,
но
да?
Есть же
про Содом и Гоморру. Помните, да? Вот один там праведник был, да? Вот, и Господь, пока там был этот праведник, не уничтожил города. Вот как праведник уехал, он сразу уничтожил.
Николай Усков, руководитель проекта СНОП и кандидат исторических наук, сегодня в программе «Пиджаки». Радиостанция «Говорит Москва», 17.30, на очереди новости, потом реклама, потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. «Пиджаки».
Об актуальных темах сегодняшнего дня в программе «Пиджаки» мы говорим с Николаем Усковым, это руководитель проекта СНОП, кандидат исторических наук. Я Юрий Буткин. Сегодня понедельник, 6 июля, сейчас 17.35. Вы можете присоединяться по телефону, через СМС, через сайт и через Твиттер. Вот в эти минуты из Еревана приходит сообщение о том, что полиция Армении не стала возбуждать дела против задержанных демонстрантов. То есть проспект Баграмяна открыт, движение вернулось. Теперь осталось дождаться, что будет с энерготарифами. А как... На ваш взгляд, что произошло в Армении?
Ну, Армения – слабая экономика, с кучей социальных проблем нерешенных, практически, собственно, там нет экономики даже, я бы сказал так. Естественно, как любая страна, оказавшаяся вот в такой ситуации, да, она переживает серьезный кризис. Это, видимо, будет не последний кризис. Честно говоря, я не понимаю, какой выход из этой ситуации возможен, да, то есть, ну, наверное, есть какие-то там способы развивать то, что, ну, может приносить деньги Армении, там есть, собственно, огромный потенциал для туризма, я так понимаю, что на это была сделана ставка, и очень многие диаспоры армянские жертвовали на это деньги, но всего этого, к сожалению, недостаточно, да, то есть ситуация будет непростая.
Но вот вы говорите, ситуация непростая, а очень многие обращают внимание на то, что это чем-то напоминает Майдан.
Ну,
берется пустяковый, так сказать, непринципиальный
повод. Ну как
повод.
Это непринципиальный? Если вы плохо живете, это принципиальный повод.
Так это было и вчера, и позавчера.
Ну, вы знаете, да, потом в какой-то момент взрывается, да, как произошло в России в 17-м году. Я против того, чтобы считать любое проявление народного негодования организованной, так сказать, акцией мировой закулисы. Это глупость совершеннейшая и близорукость. А на самом деле народные возмущения в большинстве случаев провоцируются бездарностью властей, слабостью экономики, ошибками, часто внешнеполитическими. Да, в них могут быть какие-то игры соседей, благожелательно настроенных, но никто еще не делал революцию за счет, так сказать, иностранных денег. Это смешно.
Подождите, то есть, когда вам говорят об угрозе оранжевой революции в России... Вы тоже говорите, это смешно.
Я абсолютно не вижу никакой угрозы. Знаете, революция...
Нет, мэр Новосибирска Локоть говорил про, по-моему, 20 миллионов долларов на это истрачено.
Я не знаю, откуда мэр Новосибирска взял такую...
У него есть источник, он говорит.
Ну, врет он, господи. Придумывает, я думаю. А что он считает истрачено на революцию? Да? Покупка оружия. Вот что он считает расходами на революцию? Да? Вот я не очень понимаю, что такое расходы на революцию? А что народное возмущение там в Киеве?
Сначала людей, он объяснял, сначала людей по одному проводят в местные парламенты, потом эти люди получают возможность по закону претендовать на Государственную Думу.
А, ну, все понятно. То есть господин Локоть просто боится, что кто-то придет в парламент, потеснит его, и он потеряет свою работу. Да, вот этого боятся очень многие, так сказать, политики, да, и, конечно, они собираются всячески подавлять народное волеизъявление любыми доступными способами, в том числе распуская байки о том, что все это финансируется кем-то из-за рубежа. Народные революции никогда не финансируются из-за рубежа.
А вот вы говорите, господин Локоть, хоть он и мэр Новосибирска, он ведь все-таки представляет оппозиционную партию. Получается, что у нас оппозиция борется с оппозицией?
Ну, почему нет? Ну, может придерживаться разных взглядов. Понимаете, что оппозиция у нас какая-то единая позиция, да? Нет. Наверное, в оппозиции есть разные точки зрения. Я считаю, что все...
Но если кто-то в оппозиции пытается не допустить в парламент других представителей оппозиции, разве это не неожиданно?
Ну, почему нет? Политики борются за свою политическую карьеру, да, это естественно и нормально, да. В этом нет ничего удивительного, что у людей разные взгляды. Удивительно, когда народное возмущение пытаются объяснить, реальное народное возмущение, без того, чтобы исследовать причины этого возмущения, пытаются найти этому какое-то внешнее объяснение, вот как с ситуацией в Греции, да, что вот это все виноваты, кроме нас, да. Вот именно такой курс приводит к печальным последствиям.
Про кому-то, кроме нас, Иван пишет, вот нашему народу непрерывно повышают ЖКХ. Угу. Налоги повышают, на капитальный ремонт вводят. Могут ли у нас быть акции протеста, как в Армении?
Теоретически я не исключаю этого, но сегодня я не вижу для этого почвы. Но если, так сказать, экономическая ситуация будет ухудшаться, нет никаких оснований думать, что она будет улучшаться, то давайте доживем до этого, 2018 года. Посмотрим.
Николай Усков, руководитель проекта СНОП, с нами сегодня. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Вы можете присоединиться прямо сейчас. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте, Святослав. У меня вопрос к уважаемому историку следующий. Вот, значит, памятник князю Киевскому Владимиру из X века, это пойдет. А как он прокомментирует действия играющего роль протоиерея Дмитрия Смирнова в нападении на 20-летие радиостанции «Серебряный дождь»? Это как раз, видимо, связано с духовным возрождением, как раз как и вот такие нравы, понимаете, дикие нравы из X века, это нормально, да?
Ну, честно, я знаю отца Дмитрия Смирнова и удивлен его поступком. Даже в свое время я жил недалеко, ходил в его церковь, которую якобы потревожили, значит, на радиостанции, праздник радиостанции «Серебряный дождь». В принципе, целый квартал их отделяет. Не думаю, что его потревожили. Мне, честно говоря, горько было наблюдать все это и горько наблюдать падение отца Дмитрия Смирнова. Я считаю, что это поступок возмутителен и достоин осуждения не только светскими властями, но и церковными властями. Я, кстати, перестал ходить к нему в церковь после проповеди, еще был в 90-е годы, когда он призывал сечь пороть детей. Это было вот последнее, так сказать, мое посещение его храма, после чего я перестал быть его прихожанином. Но не нужно думать, что церковь состоит только из отца Дмитрия Смирнова, если бы она состояла только из
Чаплина. Ну, как обычно в таких случаях говорят, но церковь тогда должна сказать свое слово.
Вы знаете, ну как, вот владыка Илларион, например, по поводу Сталина сказал свое веское слово еще несколько лет назад, я не помню, ну, несколько лет назад ответил Проханову очень ярко про Бутовский полигон, про сколько священников было уничтожено и так далее. И что была уничтожена русская идентичность, русское крестьянство, русская аристократия, русская интеллигенция, что это национальная катастрофа. Вот владыка Илларион ответил, да, голосом, в общем, человека священного синода. Есть, да, есть другие священники. Ну, так же, как, наверное, в миру есть разные люди.
Однажды к власти пришли, это 232-й описывает ситуацию, как она ему видится, однажды к власти пришли либералы, они сначала оставили нас без страны, потом без штанов, потом сами стали олигархами. Вы хотите это повторять?
Нет. Во-первых, я хочу опять-таки призвать, что никто вас не может оставить без штанов, если вы сами без штанов не остались, да? Я плохо себе представляю ситуацию, что вот Анатолий Борисович Чубайс прокрался к нашему радиослушателю и оставил его без штанов. Все было совершенно по-другому. Давайте все-таки вспомним, что
было. Вы же помните из советского времени, что я мог сделать один?
Вот Советский Союз, отвратительная машина, которая сама себя развалила, потому что была жутко неэффективно, да, не было туалетной бумаги, да, не было и мяса, не было еды, все эти поезда за мясом, которые ехали в Москву, все это было, да, не надо вот думать, что это была вот красивая картинка, ну, из брежневской хроники.
Даже это теперь оспаривают.
Ну, значит, короткую память люди имеют. Я это все прекрасно помню, я прожил не так уж много, кстати, в Советском Союзе, да, всего там 20 лет, но, тем не менее, я все это прекрасно помню, да, какое унижение я испытывал от вечного дефицита, какой маразм творился, как все пили, все разворовывалось, и все это, конечно, должно было рухнуть, это было обречено. Это было обречено, кстати говоря, когда это появилось еще. Но просто, так сказать, пока этот режим не напился крови, да, и не стал, так сказать, врагом самого себя, он не развалился. Вот он развалился, да, пришло его время, он развалился. Дальше, да, да, вот мы сами себя решили, да, наши деды и прадеды лишили нас этих штанов, давайте об этом говорить честно, да, это вина наша коллективная, да, вот наших всех поколений, да, мы пошли за это. мы думали, что все проблемы можно решить одним ударом, одним махом, за чужой счет, да, разграбить аристократию, да, уплотнить интеллигенцию, да, трудовую. И к чему это все привело? Да? Вот многие там потом рабочие в советское время вспоминали, что когда до революции они планировали поездки в Италию, например, да, вот куда это все делать? Нет, не было этого больше. И давайте вот понимать, что да, это мы сами себя оставили без штанов, появились возможности в 90-е годы. Кто-то штаны купил.
539-й пишет, но почву для народного протеста даже сейчас создают проамериканские так называемые независимые СМИ.
Да я не вижу никакой почвы для народного протеста, который бы связан был с этим. Да, ну хорошо. Причем тут, если, так сказать, мне не нравится, например, внешняя и внутренняя политика государства, да, что я враг, что ли? Ну, мне не нравится. Кому-то нравится. Это нормальная ситуация, да, в Европе спроси вот кого-нибудь там, господи, там сразу в любой компании будет половина сторонников, там, президента Оланда, половина его противников.
Так, может быть, в этом и есть секрет, они что половина на половину?
Они же не говорят, что...
А когда 85 на 15,
иначе? И что, какая разница? А вот я не вижу в этом, а какая разница?
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да.
День добрый, Анатолий, беспокоит.
Прошу, только, Анатолий, сделайте радио потише, мы не сможем.
Да, сделал.
Прошу.
Я во многом не согласен с присутствующим в гостях вложу. Мне уже 60 лет. И последние 30 лет я прислушивался к демократам-либералам. И в итоге пришел к выводу. Людей с мозолями объединяет какая-то идея. А вот это все, что я сейчас слышу, это болтовня и демагогия.
Так а какая идея-то? Вы выяснили?
Идея того, что... Что заработал, то и получил. А этого не получается. Даже сейчас.
Хорошо.
Ну, я не знаю, вот вообще-то я всю жизнь работаю очень много, да, вот сегодня я, например, работаю с 6 утра, да, и я не считаю, что я там, у меня нет мозолей, да, они, может быть, там другого рода, чем у нашего радиослушателя, но вообще, в принципе, я всю жизнь работаю и получаю ровно то, чего я зарабатываю, ничего другого я не получаю. И так работают, поверьте, очень многие люди, не только в нашей стране, но и в других странах, это нормально и естественно, да, есть масса людей, которые устроились в этой жизни немножко по-другому. Да, вот мы знаем, например, про министра, бывшего министра обороны Сердюкова, да, или про его боевую подругу. У нас много вопросов к другим персонажам, уже не буду их всех сейчас перечислять. Есть люди, которые по-другому устраиваются в этой жизни, да, ну так вот мир устроен, да.
Но вот с историей все-таки нам ведь когда-то надо будет разобраться со своим прошлым или никогда не нужно уже, просто мы говорим о совсем недавнем прошлом, а сколько споров, врать нехорошо, 82-й пишет, продукты и товары в свое время придержали для создания недовольства. Иван пишет, что сам работал в это время в Минэкономике.
Ну, это все бред какой-то. Живут люди каким-то мифом. Кто придержал, где придержал? Вот, например, господин Путин, да, героически боролся с ситуацией в Петербурге, когда было непонятно вообще, Петербург останется с едой или он останется без еды, да? Вот можете в следующий раз, вот можем попросить радиослушателей в следующий раз адресовать господину Путину вопрос на этот счет. Придержал ли он продукты? Специально ли он организовал голод в Санкт-Петербурге?
Так вот, с этим
или
можно разобраться?
Или все-таки их не было?
Или все-таки эти фантазии, реальность?
Вы знаете как, ну, в большинстве своем с этим должны вообще разбираться историки. Люди должны жить сегодняшним днем. Я вообще всех
призываю
поменьше.
Ну, у нас есть историки, которые говорят либо одно, либо другое.
Ну, и пусть это нормальная ситуация. Почему все должны говорить одно
ну,
и
нам-то
то же?
Ну, нам-то надо как-то вот сопоставить
да
то,
надо
что...
собственную голову иметь и уметь анализировать критически происходящее, да, в том числе прошлое. Наука, история — это, ну, не совсем наука в точном смысле слова. Это интерпретации, да, более веские, более, так сказать, фундированные иногда, иногда менее веские, иногда просто откровенное вранье, фальши и так далее. Но это нужно иметь собственное критическое мышление. Нужно читать, сравнивать. Но вообще лучше всего жить сегодняшним днем. Я, кстати, смотрю на подрастающего сына, и могу сказать, что вот ему все это глубоко неинтересно. И я возлагаю надежду на то поколение, которое наконец скажет, что это все когда-то было давно очень. И вообще, в принципе, для того, чтобы жить нормально и строить нормальную цивилизованную страну, совершенно не обязательно разбираться, хороший Дзержинский или плохой Дзержинский. Дзержинский — это где-то там вместе с Батыем было.
Нет, то есть вот Алексей, который требует теперь, чтобы вы рассказали, где пишут о рабочих дореволюционных, которые в Италии отдыхают, или там 535-й, который пишет, из ваших слов выходит, что Гилеровский, Чехов и Куприн врали о жизни народа. Вот это вот все... неуместные споры.
Ну, вы знаете как? Во-первых, давайте нет, они не врали, потому что они видели разные. Они видели непромышленных рабочих в данном случае, да. Мы часто абсолютизируем просто какие-то элементы, да, там, в классической литературе. Была ситуация там одна в конце 19 века, потом ситуация стала резко меняться, стали создаваться, так сказать, профессиональные объединения рабочих, была введена так называемая социальная ответственность бизнеса и так далее. Там очень много было изменений, и ситуация действительно стала меняться. Но понятно, что Российская империя, как страна достаточно отсталая, не являлась, конечно, раем небесным, земным точнее. В ней была масса проблем, в результате случилась революция. Да, в результате этих проблем, конечно, усугубленных.
Но в результате революции,
Первой мировой войной,
считают многие, появился другой рай небесный, которым был Советский Союз.
Ну, раем...
493-й, в СССР все было, была стабильность.
Ну да, 8 миллионов умерли от голода 1931-1933 годов, который на Украине.
Но потом была война, а потом был мир.
Ну, вы знаете как, 8 миллионов человек, которые умерли от голода, да, в 20 веке, которые ели друг друга, там были случаи людоедства, массовые случаи людоедства, да, вот я не думаю, что это было хорошо уже только по этой причине, да, да и все остальное. В общем, мало красит этот строй. Мне, в принципе, безразлично, честно говоря, да, но вот если кому-то очень важно, так сказать, гордиться этим прошлым, пусть гордятся.
Но
да?
Разве большинство не хочет в это прошлое?
Я не знаю, что такое большинство. Я не понимаю, что такое большинство, когда у вас отсутствует...
Ну, люди, говорят, голосуют за стабильность.
Россия никогда так хорошо не жила, как при Путине. Люди за это голосуют. Это естественно и нормально. Да, но вот я в этом не вижу, так сказать, никаких, ничего общего со сталинской эпохой, которую никак не назовешь стабильностью.
Ну, а брежневской хотя бы?
Ну, брежневская относительная стабильность, хотя правильнее ее называть застоем.
Саботирование имело место, теперь подтверждает 519-й, утверждает, что это правда и продолжалось достаточно долго. Алексей тут требует, чтобы вы рассказали, сколько человек умерло в те же 30-е в Соединенных Штатах Америки, но 295-й...
Ни одного от голода.
295-й возвращает все-таки в более близкие к нам советские времена и пишет, там была еще социальная справедливость.
Какая социальная справедливость? В чем она заключалась, эта социальная справедливость? Я вот абсолютно не понимаю, в чем она заключалась, социальная справедливость. Бесплатное здравоохранение?
Бесплатное здравоохранение,
ну,
бесплатное
хорошо,
образование,
хорошо, а что
без... отдых у моря.
А что, бесплатное здравоохранение не существует в Европе сегодня? Оно существует. Оно существует, в нем нет ничего уникального. Бесплатное образование высшее тоже
существует. Существует ли оно у нас?
Ну, у нас теперь ничего не существует, но это кто в этом виноват, да? Когда была ликвидирована бесплатная медицина и бесплатное образование, да? В нулевые.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Александр.
Прошу.
Вы знаете, я вот слушаю вашего историка. Я вот такое у меня впечатление, что он все еще из коммунистических времен вот слов набрал, штампы вот эти. Он говорит, совершилась революция. Да, революция, октябрьские события, даже современники стали называть только в 29-м году, а до этого они называли октябрьский переворот. Уже по одному этому можно делать вывод, что это за историк. И второе, он говорит... С помощью денег ничего не совершается, революция. А как же Нуланд, которая сказала, что мы потратили 5 миллиардов? Значит, это она так просто красному словцу сказала, и эти 5 миллиардов не подействовали на те события, которые произошли в Киеве?
Прошу.
Ну, как называть революцию...
Про Нуланд, давайте все-таки, чтобы
революция,
два вопроса
переворот...
сразу.
Нет, ну, давайте я начну с первого.
Ну,
как называть революцию или переворот, не играет существенной роли, да, потому что, ну что, ну, назовем переворотом. Какая разница, да? Вот в этом нет никакой
так,
решительной
первый
разницы.
Первый вопрос решили.
Вот, для меня, во всяком случае, потому что слово «революция» приобретает некоторое значение только в рамках марксистско-ленинской философии, да, в которой это коренная ломка общественно-экономических формаций, да, поскольку сама концепция общественной экономических формаций, судя по всему, оказалось полным вздором. Соответственно, и все, так сказать, висящие на этой концепции гирлянды в виде слов «революция», «переворот» теряют всякое значение.
Это «Переворот» — это плохо, «революция» — это хорошо,
да, знаете. Какая разница, да. Мне кажется, что хорошо — это когда никого не убивают и не мучают, да. Вот это хорошо. Поэтому и то, и другое плохо. Но в любом случае о терминах договариваются, да, чего о них спорить.
Хорошо.
Что касается собирается Нуланд, я, честно говоря, не знаю про эти вот опять бесконечные какие-то цифры. Вот она сказала, вот у нас Мадлен Олбрайт сказала, что Сибирь должна и Дальний Восток принадлежать человечеству, а не только России, да, потом выяснилось, что
а это не Тэтчер?
Нет, это якобы сказал, потом выяснилось, что это абсолютный фейк. При этом этот фейк цитируют наши высшие государственные чиновники как правду, да, а выяснилось, что это статья в российской газете какого-то сумасшедшего, который говорил о том, что наши спецслужбы изобрели психотронное оружие, которое позволило подключиться к мозгам Мадлен Олбрайт и прочесть ее подсознание, да, и вот они это прочли в ее подсознании. Это же очевидно, что это клинический сумасшедший. И подобные вещи я комментировать, честно говоря, не буду, потому что если кому-то удобнее верить в том, что, так сказать, люди выходят на улицу и требуют смены коррумпированного режима Януковича только потому, что им заплатили за это деньги, то, ну, мне жалко этих людей.
Нет, просто если мы не говорим про приписанные тексты Олбрайт, ну, он говорил это в интервью CNN. Мы, говорит, потратили деньги на поддержку надежд украинского народа на сильную демократическую власть, которая представляет их интересы.
Ну, что такое потратили? Знаете, это же она что, оружие покупала? Она правый сектор снабжала. Ну, давайте, так сказать, тоже разбираться, на что они тратили эти деньги.
Но да? Она сказала, что на организацию Майдана не тратила.
Ну, вот, понимаете как, ну, кашу раздавали на Майдане. Нет же, наверное, да? Речь шла о каких-нибудь научно-практических конференциях, об организации выставок. Что-нибудь вот в этом роде, да, чем занимаются все государства в мире, потому что есть огромное количество людей в государственном аппарате любой страны, которые мечтают присосаться к государственному бюджету и организовать ту или иную конференцию в каком-нибудь приятном месте, где можно встретиться, выпить бордо, о чем-нибудь поговорить, подписать какой-нибудь коммюнике и разъехаться на другие конференции. Да, это большой бизнес.
Так, Абдул-Хамид пишет,
людей.
А Усков может доказать, что Олбрайт не говорила фразу?
Да, я не собираюсь уже доказывать.
Олбрайт сама говорила, что она не сказала.
Это, во-первых, она сказала, во-вторых, никто не мог найти эту цитату, и, наконец, нашли, откуда этот хвост, да?
Революция — это определение для сочувствующих, переворот — это для тех, кто не согласен с тем, что произошло, дает нам определение Евгений. 7373-94-8, телефон прямого эфира, Николай Усков с нами. Слушаем, здравствуйте.
Добрый день, Юрий. Добрый день, Николай.
Добрый.
Да. Господа, ну вы немножечко забываете, что именно революцию организовали Парвус, помните, 1905 год, Принцесс Рутенберг и окружение императора Николая II, продажное. Это чистая продажная власть. И никогда снизу революции не происходит, господа. Запомните, мы будем терпеть. Но эта продажная власть и продала в 91 году коммунистическое окружение.
Олег, вопрос будет... Нет. Олег, понятно, это небольшая теория от Олега. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Николай, можно задать вопрос?
Вы в эфире уже.
Сергей Соликар. Николай, большая честь задать вам вопрос напрямую. Я хочу тебя спросить. Ну, сейчас беседа похожа на беседу кухонных политиков. Я все-таки хочу спросить. Вот был проект журнал. Редактировали журнал.
Да, я сейчас редактирую тоже сейчас.
Просто сейчас какой-то сноб.
Ну, Snoop, да, до этого GQ, а еще раньше Men's Health, ну, это нормально.
Да-да-да, GQ был, ну, достаточно интересен для офисного планктона. На Snoop я сейчас вышел, зашел, ничего интересного не нашел концепции. Я вот что хочу спросить, к чему стремитесь вы? Вы вас представили как редактора Snoop, и все.
Ну, вы знаете, ну, часто бывает, я тоже иногда беру какой-то журнал, не мой. Это не значит, что у него нет концепции, да, то есть я, конечно, как профессионал знаю, что у журнала наверняка есть концепция. Ну, просто журнал Snoop по преимуществу литературный журнал, а помимо него у нас существует сайт, у которого, по-моему, довольно ясная и четкая концепция, это общественно-политический ресурс, который читают примерно 5 миллионов человек в месяц.
7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте. Прошу.
Алло.
Да, вы в эфире.
Николай, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, чем объясняется заинтересованность нашего президента событиями в Греции?
А вы полагаете, что она есть?
Конечно, не успели там случиться события, как он тут же позвонил Ципросу.
Ну, по-моему, так бывает всегда. Но прошу.
Ну, мне кажется, что наши правящие круги, они давно пытаются найти какие-то трещины в Евросоюзе, им кажется, что она здесь, эта трещина, имеется, да, но поживем-увидим, в любом случае...
Но Ципрас был в Москве.
Ну, Ципрас был даже в Петербурге на форуме, да, и произносил там очередные популистские вещи. Ситуация и в Греции, и в России довольно тяжелая, поэтому, ну, что ждет от нас Греция, да, что если она выйдет из Евросоюза, Россия ей откроет кредит. Готовы ли мы финансировать проблемы греков? Вот я хотел адресовать этот вопрос нашим радиослушателям. Вы действительно хотите из собственного кармана финансировать вот это смешное правительство Ципроса?
Смешное, которое 61% поддерживает.
Ну, прекрасно, 61%. Большинство очень часто ошибается, и что?
7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. А вы наверняка ведь смотрели интервью Сергея Пугачева, Собчак, да?
Да.
Я просто хочу спросить, и вы считаете, вот этот кошмарный режим, который Ельцин установил и всем заправляла его дочка с этими банкирами, и больше всего она боялась, что...
Это было нормально?
Я, честно говоря, ну, понимаете, такой большой разговор, да, вот про кто там чем заправлял, вот, и чье мнение было важным. Я думаю, что, вот если говорить очень коротко, да, господин Пугачев, конечно, рассчитывает получить статус беженца, поэтому несет всякую пургу откровенную, да, это все нуждается в серьезной проверке и перепроверке. Друзей Путина, которые сделали его президентом, будет еще больше. Очень в скором времени.
Николай Усков, руководитель проекта СНОП, кандидат исторических наук, был сегодня в программе «Пиджаки». Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.